подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Темы нашего сегодняшнего обмеркования – ці з'явилася ядерная зброя у Беларуси и ці з'явятся у Беларуси лягеры для ПВК «Вагнер». Про это мы поговорим с политологом Иваном Преображенским. Иван, привитание.
Добрый день.
Иван, мы сегодня обмеркуем несколько тем, але первая – это ядерная зброя. Я нагадаю, 9 червеня этого года Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Сочи, и Путин тогда сказал, что основная частка тактичной ядерной зброи российской прибудет в Беларусь 7-8 липеня. Вот сегодня как раз 7 липеня. Какая ситуация поводле того, что вы ведаете, поводле тех заявок, которые робились после 9 червеня, какие робились литерально в последние дни? Так есть эта зброя, или нема этой зброи?
Ну, скорее всего, судя по имеющейся информации, какое-то ядерное оружие, какие-то ядерные боеголовки на территорию Беларуси доставлены были. Когда они были доставлены, это отдельный большой вопрос. Есть такое ощущение, что они могли быть доставлены еще перед началом полномасштабной агрессии против Украины. Есть небольшие шансы на это. И периодически как бы заменялись. То есть постоянного хранилища для них, очевидно, не было. И сейчас до сих пор, судя по всему, постоянное хранилище не готово. Судя по тому, что известно, например, о том, как Россия перебазировала ядерное оружие в Крым после аннексии Крыма, там тоже были большие проблемы именно с хранилищами. Возможно, современная как бы ситуация такова, что Россия утратила способность качественно эти хранилища строить и никак не может довести их до конца. Но Александр Лукашенко открытым текстом говорит о том, что какие-то вооружения уже были доставлены ядерные, находятся на территории республики. И, честно говоря, сомневаться в его словах здесь не приходится. Вопрос в том, что они могут находиться условно на тактических бомбардировщиках и в любой момент могут вернуться на территорию Российской Федерации. То есть речь не идет еще, возможно, о том, чтобы размещать ракеты с ядерными боеголовками, которые позволили бы действительно наносить прямо с территории Беларуси удары куда-то по соседним странам. Хотя мы понимаем, с другой стороны, что это ядерное оружие, скорее всего, размещается вообще не для того, чтобы по кому-то наносить удар. Это такой, я бы сказал, для Александра Лукашенко фетиш. Возможность иметь на своей территории ядерное оружие снова, как это было при Советском Союзе и сразу после его распада. А для Владимира Путина это демонстрация, причем демонстрация силы не только на Запад, но и демонстрация своей способности самостоятельно принимать решения на восток, в сторону Китая, ответ Си Цзиньпину, который совершенно очевидно, хоть Александр Лукашенко, кстати, как раз это отрицает, давал неоднократно Путину сигналы о том, что Китай категорически не одобрит, мягко говоря, применение России ядерного оружия и, в принципе, недоволен размещением российского ядерного оружия за пределами России.
Иван, а вот такая деталь. Учора на велизарной прессовой конференции Лукашенко проводил 3,5 часа, там были и заходние журналисты, которые не часто наведывают Беларусь. Так вот, он сказал, что, мовляв, мы всех обдурили, всех как бы провели, и мы доставили, ну, фактично, поветренным шляхом. Это самые боеголовки. И никто не ведая про это, ни штатники, как он сказал, ни Немеччина, никто. А с другого боку, ну вот литерально до опошнего часу мы бачили заявы заходних урадов, принамсі американского ураду, бачили заяву украинской выведки, ну, умовно кажучи, 2-3 дни тому, что да нібито нема ядерной зброї покуль в Беларуси. Вот как бы кто говорит правду, кто говорит неправду, при том, что, до речи, военную таємницу никто не отменял. ні для кого, ні для Білорусі, ні для Заходу. І якби щирість в таких питаннях – це не завжди найліпша якість.
Ну, я би сказав, що в даному випадку я предполагаю, что Александр Лукашенко и зарубежные разведки говорят о разных. Нет. Американцы и их коллеги говорят о том, что постоянного базирования ядерного оружия на территории Беларуси по-прежнему не возникло. Условий для этого по-прежнему нет. Невозможно разместить стратегическое или тактическое ядерное оружие так, чтобы оно постоянно находилось не в хранилище, а могло бы находиться то, что называется на боевом дежурстве, иначе как на, собственно, бомбардировщиках. И получается, что Александр Лукашенко не врет. Если бомбардировщики с ядерным оружием прилетели с территории России и находятся в аэропорту на аэродроме в Беларуси, то его слова, в общем, правдивы. При этом, если зарубежные разведки говорят о том, что постоянное базирование ядерного оружия на территории Беларуси так и не началось до сих пор, они тоже говорят правду, потому что действительно это не постоянное базирование в полном смысле слова. Это не ракеты в шахтах, которые можно отправить. Это примерно такая же история, только в еще меньшем масштабе, как так называемые передаваемые ядерные боеголовки, которые США предоставляют в распоряжение некоторых своих союзников по НАТО. Говорить о том, что на их территории находится, базируется постоянно ядерное оружие, при этом невозможно. Некоторое количество боеголовок, остающиеся, скажем так, де юре под контролем США, это не размещение ядерного оружия ни в коем смысле. Это не замена тому, что есть, там, я не знаю, у стран, действительно обладающих ядерным оружием. У Франции, у Великобритании, у США, у России и так далее. Соответственно, не врет никто. А было ли эти ядерные боеголовки, так или иначе, ракеты с ядерными боеголовками, нет, или ядерные бомбы доставлены на территорию Беларуси, и где-то там они сейчас находятся, я думаю, что скорее здесь, как ни странно, можно верить Александру Лукашенко. Нет, повторюсь, не исключено, что это было сделано, в принципе, гораздо раньше. И периодически в Беларусь в последнее время на дежурство, что называется, приходят российские бомбардировщики. Но Александр Лукашенко их никак не контролирует. Так же, как он не контролирует российские войска, которые на территории Беларуси находятся.
А вот зараз как раз про войски, які он то контролює, чи не контролює, чи их вовсе нема. Я маю на увазі тему приватної компанії військової «Вагнер». Гэта заняла большую частку вот этой вчорашней пресс-конференции. И Лукашенко так довольно тьмяно про это говорил. Вот несколько тезов, что вовсе «Вагнер» – это российская компания, так что не до меня питання. Давайте идите в Россию, пытайтесь. Потом, что питание с размещением «Вагнера» в Беларуси не вырешенное. Здавалося, погоднение у день путчу, у день мятежа вырашило, а оказывается, не. Потом Лукашенко так само сказал, яны в своих лагерах сидять. Потом сказал, что мы лагеров не строим для их, мы там им что-то пропоновали. У них иншее бачанне, и другое видение. Вот из этого вот пучка выказывания, так что с «Вагнером» в Беларуси, Иван?
Ну, судя по всему, ситуация действительно подвешенная. А сам Евгений Пригожин, и это Александр Лукашенко подтвердил, спокойно перемещается из России в Беларусь обратно. При этом Александр Лукашенко говорит о том, что в Беларуси его нету. Российские медиа сообщают о том, что он возвращается периодически в Беларусь. А пресс-секретарь российского президента фактически говорит не сторож я брату своему, и где вообще этот Пригожин, и что с ним происходит, нас сейчас, в смысле Кремль, не волнует. Что, очевидно, не может соответствовать действительности после того, как человек, по словам президента Российской Федерации, произвел попытку военного мятежа и находился под Москвой, когда с ним с большим трудом, если верить тут уже Александру Лукашенко, вообще удалось договориться. Соответственно, судя по всему, продолжают идти переговоры. Переговоры идут как с самим Евгением Пригожиным, так и между Россией и Белоруссией. Российские независимые медиа сообщают, что лагеря, тем не менее, готовятся.
Насколько я вас перепиню. Тут не только информация, как вы сказали, российских независимых медиа. Радио «Свобода», белорусская служба, опубликовала с подорожниковые сдымки этих лагеров. Яны сапраўды будуются. Мониторинговая группа белорусских АЮН опубликовала нават фото этих лагеров. Але тут есть пытанне, для кого гэтыя лагеры? И ці не есть это потёмкинские лагеры? Вот, например, группа Гаюн лечит, что это потёмкинские лагеры. Что никаких вагнеровцев на самом речь, может быть, в Беларуси не з'явится в угуле. Але вот показывается, да, вот у нас лагеры, калі ласка, 15 тысяч, бачите, 35 тысяч одних курьеров. Ваша версия?
Ну, здесь, мне кажется, история приблизительно такая. Как ни странно, опять-таки я скажу, что можно отчасти верить самому Александру Лукашенко. Александр Лукашенко не говорит о том, что вагнеровцы массово собираются сейчас перемещаться в Беларусь или уже перемещаются. Александр Лукашенко говорит о том, что инструкторы из ЧВК «Вагнер» в Беларуси точно появятся. И, соответственно, можно предположить, с учетом того, как до этого договаривались с Пригожиным и какие были требования российского министерства обороны, когда они пытались у Пригожина отжимать, что называется, ЧВК «Вагнер», что ситуация приблизительно такая. Большая часть боеспособных бойцов этой частной военной компании, спонсировавшейся на самом деле российским государством, и частной весьма условно, тут можно сослаться на то, что об этом рассказывал опять-таки лично Владимир Путин. Так вот эти террористы, так или иначе, потому что уже многие международные организации признали ЧВК «Вагнер» фактически террористической организацией, по большей части в персональном качестве остаются на территории, временно оккупированной территории Украины, и с большой долей вероятности войдут в состав подразделений Министерства обороны. Частные военные компании после мятежа Пригожина явно в России не в фаворе. При этом часть этих людей, наиболее боеспособная, ближайшая к Евгению Пригожину, руководимая, скорее всего, Дмитрием Уткиным, который начинал создавать военную как бы составляющую ЧВК «Вагнер», бывшим сотрудником ГРУ российского, может приехать в Беларусь в качестве инструктора. И тогда на территории Беларуси появятся некие лагеря, готовящие каких-то боевиков. Это могут быть и белорусские военные, но на самом деле это могут быть какие угодно военные. Александр Лукашенко, как известно, активно участвует и в той же африканской политике, ловит рыбку в мутной воде, и в азиатской. Кого там будут готовить? Куда их будут отправлять? С кем это все будет связано? Это можно будет судить только после того, как лагеря действительно будут заняты. Но очевидно, что в данном случае эта игра, что называется, на заработок. Александр Лукашенко получил некий дополнительный ресурс, с которым он сейчас играет. В том числе, давайте говорить прямо, демонстрируя Москве, что, не знаю, о чем мы там с вами договорились и договорились ли вообще. Будем решать по ходу дела, что называется.
Иван, а вот все-таки...
Это я вас, а не вы меня.
А вот все-таки про личбы. Вот той же белорусский Гаюн поведомил про то, что по их известках, а они довольно компетентная контора, уже где-то около 200 человек вагнеровцев уже есть. Але поводле, так бы мовить, войсковой квалификации, классификация – это рота. Ну, то, что рота, что с тебе вырешить, и что для роты треба какой-то велизарный лагерь там, ну не треба. Магчыма, сапраўды, они будут инструкторами, потому что, коли вот казать там про 8 тысяч, про 25 тысяч, столько инструкторов белорусской армии просто не треба. Так может, вот про эти 200 человек, вот на их, что называется, сердце и супокоится. Ну, будут они инструктовать белорусских А может, и не белорусских, может, каких-нибудь еще цікавых хлопцев. Может быть, на этом все и как бы и супокоится, и скончится. Ці вот вы лечите, что все ж таки в эти лягеры, не в эти лягеры, але при что теоретично может приехать тысячи, а может десятки тысяч.
Нет. Я не думаю, что тысячи. Как раз я говорю о том, что ядро ЧВК Вагнер, ядро ЧВК Вагнер это максимум 2000. Ну, окей, самое узкое ядро инструкторы – это 200-400 человек, которые действовали в лагерях на территории Краснодарского края, в том числе, которые там существовали. Соответственно, там, служба техническая, еще что-то. Ну, мы получаем где-то 1000-1200 человек, плюс-минус. Несколько лагерей, значит, их надо разделить, значит, техническая служба, как минимум, обеспечивающая, возрастет. Соответственно, будут это, правда, действующие сейчас сотрудники ЧВК «Вагнер» или каких-то новых людей наймут, завезут. Это другая история. Но я как раз думаю, что 2000 – это вообще потолок, а скорее меньше. При этом мы знаем, что сам Евгений Пригожин заявлял, что он якобы располагает 50 тысячами, а 25 якобы участвовали опять-таки в его этом броске на Москву. Реальные данные, которые есть у экспертов в области безопасности, говорят о том, что максимально до 5 тысяч участвовало в этом броске. То есть в реальности у самого Евгения Пригожина после кровавых штурмов Бахмута вряд ли осталось больше 10-15 тысяч человек. Ни о каких 25 тысячах или десятков тысяч, которые он может перевести, в принципе, речь не идет. При этом мы понимаем из заявлений, которые с российской стороны звучали, как минимум до этого, что российское министерство обороны большую часть вагнеровцев намеревается оставить внутри, так сказать, российской действующей армии. Соответственно, что и остается? Нет, 1500-2000, которые реально работают именно на Евгения Пригожина на территории, скажем так, России, Украины и Беларуси сейчас. Потому что у него есть еще другие подразделения. Их тоже надо готовить, их тоже надо отправлять, им тоже нужны инструкторы. Их не будут готовить на территории, в смысле, именно наемников, которых отправляют из России на территории африканских стран, где они действуют, им нужно это место. И в России этого места для них, видимо, больше нет. Соответственно, нет.
Иван, а вот у меня...
Они могут нанимать новых людей, готовить их на территории Беларуси, отправлять в ту же самую Центральноафриканскую республику. Нет, но не 15-20 тысяч человек, совершенно очевидно.
А вот у меня питання якраз про лёс самого Пригожина. Ви процитавалі фразу Пескова, який сказав, що ну, ми не ведаем, де він, ми тут не сочим. Але перед этим у Пескова була фраза: «Ад'езд Пригожина у Беларусь був одной з умовов спынення так званого маршу справедливості». Это как бы этот кремлевский шифр, это византийщину, как прочитать? Это значит, что называется, Паниковский порушил конвенцию. Пригожину сказали, езжай в Беларусь и там сиди, тихо. А он приезжает в Питер, там медали какие-то отримливает, там пистолет ему вертают. Так кто порушил конвенцию? И те порушил ее хтости? Вот эта фраза была сказана, что это было умовой. Так умова порушена, те нет?
Здесь вопрос в том, кто этот договор с кем заключал. Нет. И насколько его реально вообще соблюсти. Есть достаточно обоснованное предположение, что основные переговоры мог вести все-таки не Александр Лукашенко, а российские силовики, в том числе Дюмин. А при этом Александр Лукашенко в данном случае выступил, что называется, спасителем и ширмой для многих действий, которые в эти день-два происходили, за что ему в Москве очень благодарны, но от Александра Лукашенко, я полагаю, хотят, чтобы он держал Вагнера и, главное, Евгения Пригожина на территории Беларуси. Как бы его передали в ведение Александра Лукашенко? И вот здесь вот возникает конфликтная потенциальная ситуация, потому что Александр Лукашенко отчетливо дает понять, что окей, я как бы дал согласие на то, чтобы Пригожин находился на территории Беларуси, если Пригожин этого захочет. мы с ним ведем переговоры. Одновременно Пригожин не находится на территории Беларуси, и принуждать его к этому белорусская сторона не готова. А у российской стороны, судя по всему, точнее, у той ее части, которая, что называется, непосредственно Владимиром Путиным, и позицию, которую выражает Дмитрий Песков, видимо, нет ресурсов, чтобы принудить Евгения Пригожина находиться на территории Беларуси и не мотаться снова в Россию. Соответственно, это такая, ну, скажем так, жалоба даже, можно ее назвать. Это позиция слабости, не силы, которую проявляет Дмитрий Песков. А Александр Лукашенко, наоборот, в этой ситуации оказывается в сильной позиции по отношению к Москве и не стесняется это подчеркивать.
И он так само не туремник при Пригожине. И опошнее пытание, вот про это Лукашенко так само казал, что, мовляв, Путин вот минулую суботу почал там мятежники, бунтовщики, здрадники, а зараз, к салту, мягчей стал, сказал Лукашенко. И, соправды, меняется позиция, потому что, ну, вот 24-го червеня, ну, соправды, горяча, и в Москве так шмат кто боялся. А зараз уже выкидывают такую версию, так бы мовить, такой эндорфин. Да не, ну, это оперетка, это все несерьезно, может, сам Путин организовал, там миллион всяких версий. Ну, такое как бы занижение этого. И плюс к тому, то, вот про что вы сказали. Здрадник, мятежник, ему вертают наградный пистолет, який ему подаровал министр обороны. Это как? Это вот так, как бы позиция меняется, те позиции не меняются. Он все-таки мятежник, те мятежник, якому даровали и вернули пистолет и гроши. Потлумачьте.
Ну, он, судя по всему, и мятежник, и не мятежник. Здесь, конечно, боюсь, что вряд ли мы, в принципе, узнаем до тех моментов, пока эти люди не начнут писать мемуары, если они до этого доживут, а внутри мафиозной системы редко доживают до написания мемуаров, тем более откровенных. Но, тем не менее, есть ощущение, что внутри российской власти существовало несколько групп влияния, которые между собой в этой критической ситуации конкурировали. И Владимир Путин на тот момент, по крайней мере, действительно верил, что Евгений Пригожин – мятежник, а Владимира Путина, возможно, запугивали Евгением Пригожиным. Ситуацию, которая, возможно, не была настолько радикальной, демонстрировали как предельно радикальную. При этом мы же должны понимать, что, опять-таки, максимум 5000, то есть пригожинцы могли доехать до Москвы, могли устроить там кровавую перестрелку. Но для того, чтобы удерживать под контролем 15-миллионный город, нет, их было совершенно недостаточно. Просто для того, чтобы караул в центре города расставить, их бы не хватило. И на их сторону никто не переходил. Не переходили потому ли, что они не звали, как сам Пригожин сейчас начал рассказывать. Но в любом случае этого не было. Соответственно, есть ощущение, что запугивали именно Путина. И реакция Путина – реакция неадекватного человека, не вполне понимающего, что происходит. А при этом под ковром шли какие-то другие договоренности, шли какие-то другие взаимодействия, результатом которых мы видим сейчас, когда Евгению Пригожину возвращают наградной пистолет, отдают миллиарды рублей и коробки с долларами и евро, когда он совершенно спокойно продолжает мотаться в Россию, а позиция Кремля постепенно становится мягче и мягче. Не исключено, что мы увидим и дальнейшие смягчения. Нет, есть такой вариант, что вот это вот действительно вся история с Беларусью окажется совсем не то, что бутафорией, а просто все то, что называется с колес принимаются решения. Нет, окажется, что это все не нужно, потому что удалось достичь новых соглашений.
Дякую великий. Я нагадаю, что с нами был политолог Иван Преображенский. А затем, как будут разгортываться подеи далей, вы, шановные глядачи, можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
новы падкаст «Гісторыя на свабодзе». Вакол Беларусі ідзе вайна гісторыяў. Падзеі ва ўкраіне не выключэнне. Расія страляе не толькі ракетамі і снарадамі, але і гістарычнымі аргументамі. Украіна бароніцца не толькі зброяй, але і нацыянальнай памяццю. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на YouTube.
Ці быў секс у Вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальяй Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Рада з вамі пабачыцца і паразмаўляць пра вельмі важную, актуальную тэму ў гісторыі Беларусі.
Сапраўды, тэма важная і, магчыма, мала каму ўвогуле вядомая. Наталя напісала кнігі пра гэта, але ў публічнай прасторы як-то тэма сексу, сексуальнасці ў Вялікім княстве літоўскім амаль што не гучыць. У Савецкім Саюзе была такая, ну не то што прымаўка, але выслоўе, што ў Савецкім Саюзе сексу няма. Раскажыце, калі ласка, як гэта сітуацыя выглядала ў Вялікім княстве літоўскім, ці быў там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Савецкага Саюзу. Просто не было б каму дажыць па вялікаму рахунку. А ў нас, як заўсёды, ўсё было. Людзі адзін другога любілі, сексам займаліся. І, в прынцыпе, лічылася, што секс ён дае здароўе і радасць. Але, канешне, гэта не было ў афіцыйных такіх рэчах. Але вот паміж сабою тэма секса заўсёды агаворвалася. Яна прысутнічала ў прыватнай прасторы, у літаратуры, так што ўсё нармальна. Нашы людзі секс любілі імі і ім займаліся.
А ці захаваліся некія першыя дакументы, якія сведчаць пра гэта, або самыя старыя, інакш скажу гэта, якія расказваюць пра восполавыя адносіны паміж людзьмі ў Вялікім княстве літоўскім?
Ну, сказаць, чтобы, напрыклад, хронология велася, кто с кем, коли, как-то такого, конечно, не захавалося. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как сватовання, або про сватовство, або про певные народные традыцыі, звычаі, вот пра гэта магла быць гаворка. А вось пра так уже дакументальна, то вельмі цяжка сказаць, чтобы хто-то натаваў вельмі дакладна позы. Все это пачынаецца прыкладна з 16-го стагоддзя, калі і пісьменнасць была больш развіта менавіта 16-го стагоддзя.
Вось вы згадалі пра некія народныя традыцыі. А якія народныя традыцыі вы аднеслі менавіта да гэтай сферы, пра якую мы гаворым?
Ну, самая важная традыцыя гэта якраз была купальня, і вось гэтае свята звязвалася менавіта сексуальнай традыцыяй, тады калі вось найбольшая энергія, калі сонца ўваходзіла ў максімальную сваю моц, і свята якраз было звязана з тым, што два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына, вельмі далёка ў лесе шукалі папараць кветку, і як бы па вельмі старых такіх звычаях, што дзеці, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль, яны з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скардзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купаллі. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла і лезве яго не спалілі. А ксёндз быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць і гэтак далей, а тут наперакор яму ўзялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалі існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, якія асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма была ўзята менавіта з рэлігіі, і вось яна была прапісана, но гэта ўжо трэці статут.
Вы згадалі пра пералюб, патлумачце, каласка, таму што, магчыма, гэта слова гучыць незнаёма для некаторых нашых гледачоў.
Ну, пералюб гэта менавіта звязаны са шлюбнымі дачыненнямі, калі ёсць пара, а хтосьці менавіта бо мужчына, бо жанчына здраджвалі, і гэта называлася пералюб, слова запазычанае з таго часу, вельмі часта выкарыстоўвалася, і гэта норма такая была ўведзена у статуты, і таксама ўведзена была ў кананічнае права, і там гэта лічылася грэхом, і адпаведна свецкае ўжо заканадаўства за гэта карала смерцю. Вынік не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якой варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, якія вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем заканадаўства, значыць, для шляхты гэта былі статуты, для сялян гэта было магдэбургскае права. І ў саксонскім люстры гэта было прапісана, і ў іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакараннем. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выявляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраце, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Тут былі іншыя выпадкі. Ну, вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, як бы больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты, яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбору, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто, но тут уже не было пакарання непасрэдна за пералюб, а было пакарання за злачынства, за то, што была восень, і яна спаліла людзям маёмасць. І першапачаткова яе як бы на смерць, а з другога пасля як бы пашкадавалі і сказалі, мы выганяем яе з гэтага рэгіёна. Ну, па сутнасці, гэта была проста доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма, ўжо наступала, то практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, у той час, зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны-мужчыны, яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя, яна мянялася па саслоўях, і яна не была аднолькавая, таму што ў мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны, і гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежаваная, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймах. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І ў сялянстве яшчэ горш сітуацыя. І іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было гэта слой грамадства неадукаваны, свае дакументы яны не складалі, іх дакументы, напрыклад, даравальны запіс шляхціча ёсць, а даравальны запіс, нават калі хто каму сялян падарыў, гэта не зафіксавана, і мы не можам дакладна ўсталяваць вот гэты статус. Зразумела, вот статус мужчыны і жанчыны ў першую чаргу ўплываў ад саслоўя і ад эканамічных і палітычных магчымасцей мужчыны і жанчыны. Таму што, напрыклад, у мяшчанстве таксама все рашэнні эканамічныя ў магістрацыях, гэта ўсё прымалі мужчыны, а не жанчыны.
Скажыце, а разводы тады ў вялікім княстве былі дазволеныя ўвогуле? Можна было так вот проста як сёння это зрабіць?
Разводы былі дазволены, асабліва ў 16-м стагоддзі, калі існаваў невенчаны шлюб, што там разводзіцца, прыйшлі, зафіксавалі і ўсё, і развіліся. Калі ўводзіцца невенчаны шлюб, тады разводзяць спачатку ўжо духоўныя, а маёмасць дзеляць свецкія ўлады. І тады быў падзел. Але сяляне маглі жаніцца толькі, вот веселле сыгралі, і пасля не спадабалася, взялі рэчы і сышлі з дома, і ўсё. То есть это залежало, знову же, от сословия и от того, який был шлюб. А многие, например, в той часы, когда человек сошел с той или иной местности, его найти было немогчимо. И часами немогчимо было устанавливать, может, у другой местности была семья, и он мог жениться. И такое так само было. Тому вот на те часы развод он основал, и не было настолько, вот, что нельзя было развестись, а можно было развестись.
Скажыце, а наколькі тагачасныя законы ў вялікім княстве адрозніваліся, напрыклад, ад закону, які рэгулююць сексуальнае жыццё, гэта ўсе норавы ў Маскве, ў заходняй Еўропе?
Ну, канешне, яны адрозніваліся, таму што кожнае грамадства фіксуе знос на сваіх традыцый пэўныя такія вот нормы. Але казаць па законадаўстве, напрыклад, што вельмі так дэтальна прапісаны былі сексуальныя нормы, то не. Калі мы параўноўваем сітуацыю ўсходняй і заходняй Еўропы, то яна адрозніваецца. На захадзе была як бы з аднаго боку штосьці было і забаронена, з другога боку большая была распуста. Калі мы кажам пра 16-е стагоддзе, то ўвогуле быў рэнесанс, калі рэлігія найменшым чынам уплывала на людзей. Калі мы берем Масковію у той же перыяд, там было жорсткае патрыархальнае грамадства, жорсткая сегрэгацыя мужчыны і жанчыны. Ну і як бы падарожнікі, якія той час бывалі ў Масковіі, яны часта адзначалі наяўнасць гомасексуальных адносінаў там, і пасля вот называлі яшчэ Турэччыну, дзе гэта было распаўсюджана. А вось, ну і ў Італіі адзначалася, таму што там нават былі спецыяльныя суды для такой катэгорыі людзей.
Угу. Скажыце, ласка, ВКЛ, як мы ўжо сказалі, традыцыйнае грамадства, зразумела было, тым не менш, ці мы ведаем пра так званыя, сёння іх называюць, нетрадыцыйныя адносіны? Як это выглядала ў той час?
Ну, ў той час адносіны павінны быць выключна ў шлюбе секс. У шлюбе гэта такая рэч, скажем так, ідэалагічная, правільная. Навошта ў шлюбе? Таму што павінны быць дзеці. То есть гомосексуальныя дачыненні, яны не даюць дзяцей. Адпаведна, любая літаратура, яна падтрымлівае сім'ю, шлюб і звязаныя з гэтым каштоўнасці. Нетрадыцыйныя рэчы, зразумела, спецыяльных твораў і гэтак далей, што вот лепш вот адносіны нетрадыцыйнага плана у грамадстве не віталіся. Это могла быць толькі сатырычная літаратура. У норму уводзілася только выключна традыцыйныя рэчы. І у нас это было, ну, як бы замацавана ў 16-17 стагоддзі. Не все новыя павевы у нас так вот успрымаліся, нават калі яны і існавалі, але адкрытым тэкстам пра гэта не казалася. Гэта мела месца быць пра некаторых асоб з набілітэту, пра гэта пліткарылі, але адкрыта не прапагандавалася. Да забароненых дачыненняў, напрыклад, таксама адносілася зоафілія, за гэта было смяротнае пакаранне, а вот нават было выяўлена два выпадкі ў Слуцку. Але зноў жа, наколькі гэта было распаўсюджана, вельмі і вельмі складана сказаць. Таму што калі выпадак трапляў у судовай справы, мы можам сказаць, што гэта было. Калі гэта было, але не было ні суду, нідзе не зафіксавана, ну, мы не можам пра гэта адназначна сказаць. Усё ж такі зараз мы можам сказаць толькі праз дакументы. А вот калі няма крыніц пра гэта дакладных, то і нічога не можна сказаць.
Дарэчы, вось цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыі. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропі ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі сужыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшы значна?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічога. А вот калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мянялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, оно не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Китае, у Европе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не настолько дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з такіх сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выхоўвалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такого пра скаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі гродзенскі ксёндз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. такое сустракается. Ну и так само вот у сферы духовенства были развиты, коли до гэтых послуг могли еще и выкарыстовывать жанчыны, якія прибирали там у хаце, допомагали по гаспадарцы, и біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх такіх як бы правілах фальклоры, эратызм увогуле ў ВКЛ, ён прысутнічае, так, зноў жа, як з'ява ці хутчэй як гэта
Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы, і яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, она была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару радкоў. Эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Еўропу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі-вельмі распаўсюджаны. Той ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
І яшчэ зноў жа згадаю цяпер генпракуратуру, которая хоча весці пакаранне за так званую прапаганду ЛГБТ, так? Ці існавала штось такое, як ЛГБТ-камьюніці ў Вялікім княстве літоўскім?
Ну, нет, канешне. Яно было, у нас традыцыйнае грамадства, як я пра гэта і казала раней, але афіцыйна ніколі не рэкламавалася. Калі хтосьці адыходзіў ад гэтых нормаў, нет, канешне, гэта магло быць дзе-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у документах, у статутах, ці некія судовыя справы, такого вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за это кралі?
Не, такого я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася, людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. Тобто для таго ў ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле? Каго падазравалі?
Ну, у нас пляткарылі, так, пра Уладзійскага четвёртого вазу пляткарылі. Пра каралевіча Сабецкага пляткарылі, але пляткарыць гэта адно, што называецца злавіць на ўчынку гэта другое. Вось, ну, пра каралевіча ўвесь час пляткарылі, былі такія рэчы. Так вельмі цікава ставіліся да Генрыха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, а ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзі, ну, лавеласы або донжуаны, як сёння называецца, з абодвух бакоў, пра сапраўды, пра якіх гаварылі, што пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы суперсвабодныя ў кантэксце менавіта сексуальным?
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуцкага Радзівіла, вядома, яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы. Зноў жа не скажу, што вот так оно і было.
Но але пра мужчын сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі вот на вашу думку ВКЛ, ну, бярем там 16-е, магчыма, стагоддзе, зноў жа у вось пытаннях сексуальных паводзінах, вот наколькі яна адрознівалася або яна ўсё-такі была ў нейкім мейнстрыме тагачасным у Еўропе? Вы сваёй традыцыйнасцю, бо я так разумею, з вашых слоў больш вынікае, што гэта было такое ультратрадыцыйнае грамадства.
Ну, цяжка сказаць, што зусім ультратрадыцыйнае. Тут шляхта брала з Європы то, што лічыла неабходным, але яна, напрыклад, не шла адзін в адзін. Ну, вот такой яскравы прыклад. У Європе стала распаўсюджана сярод набілітэту рабіць аголеныя партрэты. Ну, нашы ездзілі за мяжу, але Льва Сапегу я ў такім выглядзе не бачыла. І я бы не думала, што яны нават і блізка да такога не падыходзілі, што ў аголеным выглядзе з'яўляліся партрэты. Яны як бы прыламлялі тую традыцыю, якую бачылі, на свой густ. У плане секса яны іх адкрытасць вельмі моцна залежала ад адукаванасці і тэмпераменту. Былі сярод іх і моцна рэлігійныя, для якіх там і ні секс, нічого не патрэбна, былі і якія цікавіліся, як Ян Сабескі. І ён у аднаго калмыка даведаўся пра новыя позы. І былі, якія вандравалі, якія вучыліся ва ўніверсітэтах і там набіраліся вопыту не толькі з вучобай, але і з прастытуцыі таксама. Яны хадзілі да прастытутак і мелі іншыя сексуальныя кантакты. Тут можна сказаць, што мы гаворым не пра ўсё грамадства, а гаворым пра людзей і іх успрыняцце. І зразумела, што рэнесанс і контррэфармацыя – это два розных перыяда, дзве розныя эпохі. Вот калі ў рэнесанс было адкрыта ўсё, з'явіліся новыя літаратурныя творы з позамі і гэтак далей, і нашы людзі гэта ўспрымалі. Калі прыходзіць контррэфармацыя, зноў жа і сексуальныя адносіны па-другому праяўляюцца, яны хоць і застаюцца, але ўсё ж такі гэта не рэнесанс, і больш становяцца закрытыя тэндэнцыі. Таму адносна нашага грамадства, можна сказаць, яно ведала сітуацыю. Напрыклад, і ў Турэччыне сітуацыю яна ведала. Яны вельмі цікавіліся Турэччынай. Асабліва яны пачыналі цікавіцца тымі грамадствамі, з якімі ішлі там вайсковыя кантакты або культурныя. І, напрыклад, каб зразумець Турэччыну, друкаваліся спецыяльныя кніжкі, якія там норавы, звычаі, і пра гарэм, і пра вот хюрэм султан таксама вот была інфармацыя. Яны цікавіліся тым, што адбываецца за мяжою, цікавіліся традыцыямі, норавамі. А што з гэтага пераймалася, гэта залежала ад персанальна асобы. І зноў жа, эту інфармацыю мог атрымаць шляхціч, адукаваны мешчанін, а селяніну, ну, ён мала што мог атрымаць. У яго, як бы, светапогляд быў звужаны яго мясцовасцю пражывання.
Да, дарэчы, я па сялян хацеў асобна спытацца, таму што ну, пісьменнасць тады не была распаўсюджаная. Адкуль мы можам ведаць пра іх, скажам, тагачасныя норвы? Толькі з народных песен?
У большасці гэта можа вынікаць з судовых спраў тагачасных, таму што ў вырашэнні сваіх пытанняў шляхта выкарыстоўвала сялян. Часамі былі некія скаргі, калі, напрыклад, шлюб не дайшоў, там ці хтосьці збег, жонка ад мужа і наадварот. Вот такія рэчы вельмі рэдка трапляліся пра сялян. І калі б, канешне, яны вот як шляхта мелі магчымасць мець свае дакументы, дзённікі, у нас было б больш інфармацыі хаця бы як яны ўспрымаліся. Як а так мы маем інфармацыю пра сялян праз іншых людзей. Або праз падарожнікаў, якія казалі, што яны там вельмі занедбаныя, беспраўныя. А народныя традыцыі, вот і звычаі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, яны ўсё ж такі нам перадаюць інфармацыю старажытную, часамі вельмі архаічную, але гэта інфармацыя, мы не можам сказаць, калі яна ўзнікла. Калі пра дакумент ёсць дата, то пра народную песню ў нас даты няма. І мы маем якую сітуацыю? Найбольш інфармацыю пра сялян сабраў знакаміты этнограф Федаровскі. У яго сапраўды цэлы агромны пласт твораў, прысвечаных сексу. І ён паказвае такую рэч, што сексуальнае жыццё ў сялян было. Зразумела, што сексуальныя пытанні яны вырашалі не ў хаце, таму што вот палічылі, што такое хата сялянская? Это па сутнасці адзін пакой, дзе жывуць. Як было весна-лета, только тёпла стало, значит, секс был на улице. Зимой уже тяжей было. И тут яны як бы мелі тыя сексуальныя адносіны, якія былі прадыктаваны ў тых умовах, якіх яны жылі. Адпаведна, больш інфармацыі, гэта ідзе ў нас з 19-го стагоддзя. Штосьці больш это 18-е. Ну, а 16-е і 17-е толькі рэлігійныя ўзгадкі ідуць, вот калі шло апісанне парафіі, не пісалі. Ай, гэтыя сяляне шлюбы не бяруць, жывуць як хочуць, дзяцей не хрэсцяць. Ну, вот такога роду інфармацыю можна было яшчэ атрымаць.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровська, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторонці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісня народна доволі мною язык шокуюча. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сітках такого не побачиш, і там назви половых органів, і те, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважно, мені здається, і добре, що такий помнік заховався. Але калі б ви, от, завершаючи розмову, назвали некі на вашу думку помнік, я маю на увазі, магчыма, літературні творці, пазней фотоздымак ці карціну, от все на вашу думку з'являлася б некай такой візітоўкай сексуальнага життя у Великім князстве. Що для вас гэта з'являється?
Ну, тут, ведаеце, у адным помніку гэта все не назавеш. Тому що тут цэлы комплекс. Ёсць і мастацкі. І мастацкі можна браць цікавыя творы, якія захаваліся, і літаратурныя творы. Можна браць рамантычныя творы, якія былі перакладзены ў 16-м стагоддзі на старабеларускую мову. Яны мелі дачыненне да лірыкі і да кахання. Можна браць і малюнкі. У меня вот сам, напэўна, самыя цікавыя рэчы у меня прадстаўлены у маёй кнізе. Больш за ўсё мне спадабалася, зноў жа дзякуючы маім калегам падкінулі, калі мапа, а на мапе змешчаны сексуальныя адносіны. Вот это, напэўна, самае лепшае, але за 19-е стагоддзе.
Там ёсць ВКЛ таксама?
Ну, это на нашых беларускіх землях. Беларуская карта, а на карце гэты выпадак прыгожы. Вось. Таму то, чтобы помнік, які б характарызаваў нашу сексуальнасць, напэўна, тут розныя трэба збіраць, і яны паказваюць, што у нас заўсёды было жыццё. Пытанне ў тым, што мы да сваёй гісторыі ставімся як быццам бы, ой, мы ўсе такія прыстойныя і гэтак далей. Насамрэч, секс не з'яўляецца ні непрыстойнай, ні прыстойнай рэчу. Гэта натуральная рэч, якая павінна быць у гісторыі кожнай краіны. Таму што гэта прыносіць шмат радасці. І вот як вы згадалі Федаровскага, паказвае адну рэч, што нашы людзі умелі радавацца. І сяляне, і шляхта. І таму трэба, што самае важнае, самае цікавае, вучыцца ў нашых продкаў і не толькі чытаць пра іх і практыкаваць, чтобы і ў нас было больш радасці.
Дякую великі, Наталія. А ми будемо вас запрошувати, тому ви, Максим Мачурей, яку тему ще розкриється для наших глядачів. Сьогодні моєю гостею була історик Наталія Сліша. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.